29 октября. Христос, пастырь мой. Ну, это известное место и из Евангелия, и из Псалма. Псалом – это, наверное, самый известный псалом. Кто-нибудь из здесь присутствующих знает его наизусть? Кое-кто кивает головой, да. Ну, хорошо, хорошо. Но я рекомендую, не просто наизусть, а как бы, ну, действительно, можешь ли ты сказать вот вслед за Давидом там, что, ну, Господь пастырь мой. Но сначала Евангелие. Так, 10 глава. А давайте кто-то прочтет с 7 по 15 стих. Али грамоте не обучены, букв не понимаете?
Давай я прочитаю, я открыл.
Давай.
Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило, предо мною суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть в дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец. И бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец».
Спасибо. Спасибо. Ну, тоже, оно место, так сказать, известное, а так чуть-чуть подумать. Иисус сказал: «Я дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вопрос. Подумайте, что значит Христос дверь? Дверь между чем и чем? Войдет как? Войдет куда и во что? Выйдет куда? И какую пажить найдет, когда выйдет? Или войдет. Что это?
Дверь между всем, между вообще всем. Это, допустим, выход из наших проблем, из наших искушений и из наших обид, и вход в Божью радость, Божье исцеление. Вот через Христа все.
Так, спасибо. Еще.
У меня как бы есть такая мысль, я об этом как-то думал, то, что загон и то, где овцы находятся, где им комфортно, это, ну, я бы сравнил загон с законом ветхозаветным. По сути, заповедь, она охраняет, она сравнивается с оградой. Это то, что как бы тебя охраняет от внешнего, если ты ее исполняешь. Ты находишься внутри, вот, но Христос, он может быть как раз той дверью, которая вот из этого закона выводит на какие-то другие места, они, может быть, не такие безопасные, как внутри заповеди, но если ты идешь за ним, он тебя проводит вот этим своим путем, и если ты голос его знаешь, ты его слышишь, идешь, исполняешь волю его, тогда вот ты проходишь по этим путям, там и обрывы могут быть, и звери дикие, но со Христом безопасно.
Спасибо. Здорово. Спасибо. Какие еще будут? Это образ такой глубокий. Какие еще будут соображения?
Вот у меня тоже вопрос такой, когда мы читали «Вход и выход». Вот что сие такое? Что такое «выйдет и войдет»?
Он не работает.
Ты можешь как-то прокомментировать, Саша?
Давай послушаем, может, еще кто-то скажет. У меня, я тоже это как понимаю, как я понимаю. Кто-то скажет? Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Ну, то есть это принявший Христа, его жертву во Христе, войдет куда? Ну, наверное, там, где Христово, в его царство, в его церковь. Вот куда-то вот в эти места. И выйдет, и пажить найдет. И если я не отрицаю того, что сказал Володя, это тоже имеет место любое, понимаете, любая притча, да, она же применима в разной ситуации, в разном контексте. И вот эти слова, они достаточно глубокие для того, чтобы говорить и про церковь, и про закон, и про внешнее, и внутреннее, потому что здесь можно говорить и о внутреннем мире, здесь можно говорить и о само, так сказать, самоисследование, исследуйте, верили ли вы. Но я вот хочу сказать про церковь. Значит, вот там, где Христовы, да, это место спасения. Церковь – место спасения. Царство Божье – это место спасения. Человек, который выходит из этого, но во Христе выходит, во Христе выходит, он не только не потеряет своего спасения, если он пребудет в этом, но и пажить найдет. Потому что что-то он может найти и вне церкви, допустим, да? Ну, так бывает. И наше служение в миру или там какие-то неожиданные источники в миру. Как вы думаете, что-то в миру, через что-то благодать Божья может действовать в миру, вне церкви?
У меня было вразумление.
Спасибо.
И может, и действует.
Например.
То, что по благодати Бог не истребил этот мир, и люди, которые поступают беззаконно, до сих пор живы, это действие Божьей благодати. Это его долготерпение, которое их не истребило еще. Ну, или их, или нас.
Спасибо. Еще.
Ну, нас, каждого из нас, вот лично меня, Господь же привлек своей благодатью, когда я еще была неверующим человеком. В общем-то, я его не особо искала, хотя потом я уже поняла, что вообще-то я всегда направлялась и искала его.
Да, значит, это Закхеева ситуация. Ты его не ищешь, но и Господь ищет тебя. На самом деле, Он тебя ищет больше, чем ты его. Но когда Он тебя позовет, что-то откликается, и ты либо приходишь, либо не приходишь. Что касается вот этой двери и вне, ну, допустим, так. В молодежном служении мы иногда смотрим и разбираем какой-то фильм или какую-то книгу или какой-то текст или ролик. Ну, фильм это много. Но, допустим, вот сейчас есть такой многосерийный фильм, несколько сезонов, по-моему, уже даже четыре, называется «Избранные», про апостолов, ну и про Христа тоже там. Ну, там главное действующее лицо Христос там есть, но там как бы про апостолов. Но не обязательно про это. Мы и книгу читали, там, скажем, «Герои нашего времени». И вот если во Христе в это входить, то и различишь, что там для тебя полезно, что там для тебя съедобно, через что благодать действует, и что это не Божье, и что это не нужно, оно тебя не назидает, и причем это достаточно индивидуально. Но вот эта вот способность отделять Божье от небожьего в миру, да, способность воспринимать благодать Божью, да, там в неожиданном месте, если мы, встречая там верующего человека, имеем предубеждение, что раз ты не наш, да, а ты какой-нибудь там католик, да, то ты и неверующий, или там ты вообще, ну, не до. Это проблема твоя, потому что ты не увидел брата. Это проблема твоя, что ты благодать не воспринял. Если, ну, если он действительно там, есть же рожденные свыше, в любой, Божьи люди есть в любой церкви. И Божья благодать действует там и через неожиданные такие места, неожиданные действия. И вот мы читаем или смотрим этот фильм и вместе рассуждаем на эту тему и учимся отделять Божье от небожьего. И то, что Божье, оно действительно лежит вне церкви, да, вот вне. Но оно это та пажить, которая вполне полезна. Потому что сейчас все равно же все мы смотрим интернет, YouTube. Вот сейчас пришли сообщения из разных мест, что там, значит, в Израиле тот самый обстреливают Израиль. Мы в конце помолимся. В конце помолимся за это. Детали я пока не знаю. Вот. Эта ситуация сложная. Израиль вторгся в Ливан на тему Хезболлы, но там досталось всем. Ну и, значит, и Хезболла, и Иран ответили на это дело. Поэтому здесь молиться: Господи, помилуй. Здесь молиться: Господи, сохрани. Господи, спаси души. Вот. И политическая составляющая, давайте мы ее вынесем. И вот это тоже то, во что войти Господь прямо сейчас предлагает, да? Вот войти. Это и то Божье совершить. То Божье совершить. И это Божье вот сейчас, ну, мы закончим это, и у нас будет немножко времени. Мы просто помолимся за это дело, да? Это вот то самое Божье, когда политику отдаем политикам, а наша брань против плоти и крови, не против плоти и крови, а против духов злобы, и наши дела молиться. И вот в начале нашего обсуждения там было то, что вот Олег говорил про праведников и про Содом, видимо, и про то, что город стоит праведниками, и то, что, ну, в общем, наше дело сейчас, в данной ситуации, это помолиться и совершить Божье дело, чтобы оно совершилось, наша молитва, чтобы она была в Господе, чтобы она была во Христе. Вот так, как Христос к этому относился, к политике и ко всем остальным делам, так и нам. А мы все-таки мы продолжим. Значит, я думаю, что пребывание во Христе, причем если иметь в виду, что Христос не оставил нас одиночками, а оставил церковь, не оставил нас сиротами, а сделал детьми Божьими, то имеется в виду и личное хождение, и за лучшее, когда мы вместе. И так может быть. По-разному бывает. Но, в принципе, имеем в виду, что все-таки Бог оставил церковь. Христос оставил церковь. Поэтому вот то, куда войдешь, это в царство, это в церковь, это там, где Христос и Христовы. А вне, ну, наверное, это в миру, наверное, это то, что от мира. Но все равно Бог возлюбил весь мир. так что отдал сына своего. Стало быть, не любите мира не того, что в мире, имеется в виду греховную его составляющую, но как творение Божье, как то, что в этом миру так много Божьего и народа, и того, что, через что Бог действует, то надо это уметь видеть. Если мы не видим, то ну, мы, значит, пока еще не имеем. Духовный судит обо всем. Вот духовный, то есть в духе Христовом. Те, кто хотели попалить огнем, как это сделал Илья, его ученики, да, Христос сказал: вы не знаете, какого вы духа. То есть, в общем, не в этом сила свидетельства. Я не пацифист, я не призываю к пацифизму. Я просто хочу обратить внимание, что можно иметь силу и быть не в духе Христовом. Итак, второй вопрос. Какие качества у доброго пастыря? Какой положительной продолжительности рабочий день у пастуха? И в чем смысл его труда?
А там вопрос, какого пастуха, в смысле, вот, как пастыря, да, доброго.
Нет, просто пастух, который пасет стадо.
Ну, разные стада, разные пастухи. Ну,
Ну,
есть,
если...
например, в деревне есть, да,
Да.
пастух, который собирает овец ну, в домах и
Да.
пасет их днем.
Да.
А есть пастухи, которые вот в горах там где-то, ну, в Армении там или где-то еще, они там постоянно при этих самых, при овцах.
Да. Да. Вот и расскажи про это, что ты знаешь. Да? Бывает и так, да.
Ну да, вот такие разные бывают.
Да, и утром там, значит, пастух идет по деревне, там, или звонит чем-нибудь, или
Ну да,
свистит, или песню
собирается.
поет, и, значит, выводит коров своих, и он их ведет пасти. Или как овец, круглые сутки. И смысл труда водить там, где сочная травка, там, чтобы они были защищены, чтобы они поели хорошенечко, чтобы они насытились. И чтобы они не ели здоровое, не ели там какое-то то, от чего они будут болеть. А в чем отличие наемника от доброго пастыря? Если вместо пастыря взять служащего в церкви, а вместо овец его служение, то чем руководствуется в служении наемник? И чем руководствуется, ну, так сказать, добрый пастырь в том смысле, что он служит по примеру Христа? Не обязательно пастырь рукоположенный, просто у тебя есть служение, твое отношение к нему. Отношение наемника или отношение вот такого служащего, как Христос служил. Какая разница? В чем особенность наемника?
Четкий рабочий день от и до и фиксированная зарплата. Хотя насчет зарплаты можно всегда.
Ну, там по тексту еще есть.
Там написано
Он не...
не родит об овцах. Не родит.
А родение это что?
Ну, не заботится так,
Не
вот не любит, что
заботится.
ли, вот, но не так
Не
выполняет
заботится.
свое, вот, ну, как должно быть бы.
К нему приходит он, это ваши проблемы. Или у меня рабочий день закончился. Или, ну а кто будет за такую зарплату вот, пахать? Нет, я делаю свое дело. А еще?
Ну, дело не его, поэтому смысла большого нет умирать
Ну,
ради чего-то.
не обязательно умирать. Если некомфортно, если плохо, если ну, может, опасно, может быть опасно. А может быть, просто неудобно. Далеко добираться или там слишком загрузили работой, или сотрудники такие, понимаешь? Не, работать с ними невозможно. Мне эта церковь не подходит, я пойду поищу другую.
Такой момент, Саш, можно?
А?
Ну, момент такой, получается, ну, если на церковные вещи перекладывать, то все равно человек, ну, пастырь, да? Пастырем по призванию или по, ну, как-то, ну, я не знаю, как сказать, человек входит же во что-то. Это же и не совсем, ну, как то, что он там создавал или делал.
Да.
Ну, в чем-то элементы, как бы, наемничества такого или как сказать, ну вот эти элементы наемного человека, да, вот они все равно есть, присутствуют, понимаешь, ну вот как я вижу, да, там, потому что пастырь добрый, да, там он, ну вот набрались там овцы, да, там это его там дело, если мы говорим, вот он радит о нем, то есть вот это призвание его он там выращивал, а человек же входит все равно во что-то. Служитель входит во что-то.
Ну, я не совсем понял.
Ну, вот...
Кто входит, да, это не мое, я в это вхожу, я на каких-то условиях, так сказать, естественно, вхожу на каких-то условиях.
Ну, просто мы всегда, ну, всегда вот, когда эта притча звучит, допустим, говорится, да, там, вот, там, ну, как ты говоришь, неудобно далеко ездить, еще какие-то моменты. То есть получается это, ну, вот основной признак как бы наемничества, да, полный. То есть пастырь добрый, полное посвящение и, ну, как бы никак иначе. И не
А,
возникает вот этих вот вопросов, проблем и всего остального.
да, значит, я бы сказал немножко с другой стороны. Вот разные проблемы, я бы даже сказал, проклятия нынешнего времени, да, вот одно из таких проклятий поверхностность, другое комфорт, искание комфорта. Это соблазн, это идол. И вот сатанинская церковь – комфорт, и Биг Мак – причастие его. Можно так сказать.
Где граница?
А?
Где граница?
Вот. А дальше уже дела духовные, понимаешь? Дальше твоя совесть, дальше твое наставление, дальше твое хождение. Никто же не возражает, если человек, ну, допустим, вот в четверг мы будем провожать Алешу Новаковского в Израиль. Уехали уже его там младшие дети и Люда, старший сын его там, да, мы об этом, вот, и он уезжает тоже. Остается Яша и остается Степа, и остается Наташа. Но Наташа, она не в церкви. Да? На Алёше было служение. Служение, там, молитва за Израиль. Он предупредил, что он уезжает. Мы с ним говорили, значит, нашли преемника, теперь будет вести Саша на Щёкин. Да? Все это произошло совершенно таким, ну, нормальным, естественным образом. Да? И забота об овцах, и о служении, и все это есть. Да? И есть обстоятельства, которые, значит, человек, ну, переезжает. Ну, бывает, да. Вот. И здесь вопрос совести. Я кувырком улетел от чего? От страха? Или потому что мне зарплату там, содержание понизили? Или от чего? И сейчас... Ну вот столько машин, сколько сейчас есть, никогда не было. Не то чтобы это плохо, это хорошо. Но чтобы комфорт не стал идолом, а он становится. Он постепенно вползает, становится, и это очень ну, приземляет. Очень приземляет и, скажем, все то, что происходит сейчас цивилизационно, оно закрывает как бы взгляд на вечность. Потому что то, что хорошо здесь, оно для вечности в минус. Часто бывает так. Да? То, к чему мы стремимся здесь, оно в минус для жизни вечной. И вот эту границу проводить Христос не призывал уходить в пустыню, побросать семьи там и так далее. Он призывал к тому, чтобы вы шли и жили среди людей. Не в пустыне, не в монастыре, не где-то. Но живя среди людей, мирских, там, верующих, неверующих, других, чтобы вы жили небом. Живя на земле, жили небом. И небесные ценности, которые в Евангелии, во Христе мы вычитываем, мы вымаливаем, мы принимаем или не принимаем, чтобы они реально были ценностями нашей жизни. И когда там кто-то переезжает или там, скажем, мы же практически всех мы благословили. Мы не здесь не судим. Бог будет разбираться там, ты по каким соображениям уехал, бросил там или не бросил, или передал. Мы благословляем. Почти, ну, практически всех, там за очень редкими исключениями, потому что некорректно удалились. Вот. Это дальше вопрос уже нашей духовности, нашей посвященности, наших отношений с Богом. Я понятно говорю или не очень? Понятно, да? Поэтому это даже не вопрос внешних, это вопрос твоего самоощущения и твоей такой духовной интеллектуальной честности.
Ну,
Насколько ты честно поступаешь перед Богом?
получается, на внешнюю, как бы, среду, если так можно сказать, относительно можно равняться на взгляд людей, которые вот, где-то стоят там рядом, понятно, всегда будут люди не.
Я плохо слышу.
Я говорю, на внешних людей получается такое, как бы, равнение относительное, правильно?
Но если ты в церкви, да, то это не внешние
Ну,
люди.
я, ну, не, нет, понятно, не внешний там, как бы, мир, люди,
Ты
которые.
принимаешь устройство, ты приходишь в церковь, ты принимаешь устройство, богословие, структуру, приоритеты, чин богослужения. Ты это все принимаешь. Если у тебя есть какие-то возражения, можно это обсудить. Да? Условия твоего служения, это все обсуждается. И в этом смысле ты должен поступать корректно. Что касается внешних обстоятельств, там, ну, мало ли какие могут быть. Там, допустим, один брат из Армении приехал сюда, женился, вроде все здесь, вот, все хорошо. Он говорит, ну, мне, говорит, холодно у вас. У меня ноги летом мерзнут. Ну вот это серьезное обстоятельство, понимаешь? Это обстоятельство здоровья, да? Но он, правда, до сих пор здесь. Он там думал, уехать, не уехать, но вот он пока не уехал. Вот, поэтому, значит, я утверждаю, что комфорт это сейчас очень сильное искушение. И как бы оно ни стало идолом. При всем при этом, что телефон у меня есть, ну, у нас у всех все это все есть, да? Вот. У Давида все было. Но, тем не менее, он как-то умудрился все то, что Бог от него хотел, это исполнить. И у Соломона все было. И вот умудрился царство потерять. Ну, не он там, его наследники. Да? И это вот вопрос, вот он вопрос. Это вопрос тех же юношей в Вавилоне, да, и царского рода, и там умные, и благородные, и с другой стороны, чужая страна, чужие цели, другие имена, другая культура, другому учат. И во всем этом они остались верными Богу. Поэтому здесь ни инструкцию не напишешь. Здесь духовность наша и совесть наша. Вот это может что-то подсказать. Да? Что можно, а что не надо. Что я смотрю, а что я не смотрю. Во что я вхожу, а что я не вхожу. Сколько я себе там тружусь столько, а понимаешь, Христос, он постоянно, вокруг него был народ, и все там из дальних мест приезжали, чтобы он исцелял, изгонял, чтобы он там и то, и то, и то делал. Вот. И он, конечно, с утра до вечера был занят, трудился, так что вот, когда эти плыли в лодке, он спал, потому что устал до крайности. Но он отодвигал все эти служения и уходил в пустынные места и молился. То есть это его понимание, что его, что не его. Иоанн Креститель не присоединился к Христу. Он понимал, что это, что воля Божью он исполнил, и дальше у него какой-то свой путь. Это вопрос нашей духовности, это вопрос понимания нашего пути. Я понятно говорю или нет? Вот. Но комфорт и наемничество – это, ну, такой, конечно, разговор серьезный. Корысть, корысть, ты мне, я тебе. По причине внутренней торговли слетел со святой горы Божьей, минутку.
Раз, раз. О, слышно? Включился или нет, никак
Да,
не пойму.
слышно.
Наконец-то. Он у меня не работал. Всех приветствую, прошу прощения.
Прошу прощения, это Ира сказала про Израиль, про Иран. Ну, мы уже это дело знаем, и мы обязательно помолимся. Сейчас мы доберемся до конца. Вот. И как раз вот тут подоспел 22-й псалом. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит водам тихим, а даже если пройду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой посох и твой жезл, они успокаивают меня. И вот, насколько, как бы, могу ли я сказать про себя, вот присоединиться к тому, что Давид сказал? Можешь ли ты сказать, что Христос мой пастырь? И по-честному, какая ты у Господа овца? Ты ощущаешь его заботу и руководство? Еще раз прочитайте Псалом и помолитесь, чтобы сегодняшние слова Евангелия и Псалма все больше становились реальностью вашей жизни. Ну, этот Псалом, он как бы такая хвала, песнь о небесном пастухе. Давид говорит, что, конечно, у меня есть нужды, конечно, но Бог восполняет нужды или делает их незначительными. Ну, была такая Тереза Авильская, которая сказала так: Бога достаточно. У нее тоже были очень разные времена, и подъемы, и гонения, и недоверие, и все это, да, она все это пережила. Она была очень деятельная, она католичка, там строила монастыри, очень строгого такого устава, очень деятельная, но и написала тоже много. Немного, но несколько книг я знаю, написала там. И про внутреннее царство, нет. Внутренний замок. Внутренний замок. И про свою, про молитвенную жизнь. Вот. То она реально сказала, что Бога достаточно. Это ее жизнь была. Да, это. И вот тоже вы, руководители вторников, как вы повернете, как вы подойдете к этому, но помолиться об этом и поразмышлять, и как бы примерить на себя, или там как-то поговорить об этом, ну, оно, я имею в виду, думаю, что имеет смысл. Ну и в каждом, в окончании каждого вторника молиться. Оставить время обязательно, чтобы мы разговорами не втыкались в 9 часов. Ну или там кто когда кончает. Обязательно оставлять время для молитвы. Может быть, даже пропуская какие-то вопросы там, да. Но для молитвы оставьте время. У нас в этом смысле провис. Особенно среди братьев. На молитвенных служениях братов не вижу. Мало. Когда кому-нибудь чего-нибудь предложишь проповедовать, да, я не готов, я не готов. А я вообще не читаю, а я там т-т-т. Вторники – это место, где есть возможность вам и братьям в слове расти и в молитве расти, и вообще вот участвовать в этом, вариться в этой кастрюльке. Вот, к сожалению, сейчас есть некоторое такое ослабление. Надо подумать, откуда оно взялось в братах. Но помолиться об этом стоит потом. Сейчас мы будем заканчивать. Мы сейчас помолимся, поблагодарим за сегодняшний. У нас приближается 9 часов. Поблагодарим за сегодняшнее наше общение. Максимум там 5 минут. Если у вас есть какие-то вопросы по тому, о чем мы говорили, или по устройству этого дела, или если будут какие-то вопросы и предложения ваши, пожалуйста, напишите мне. Если вопросы можно задать сейчас. Как это дело пойдет? Мы все-таки заточены на другую, на другие способы восприятия. Вот менее молитвенное, менее образное. А сейчас это важно. Важно, чтобы у нас была больше гармонии образа и смысла, рационального и душевного. И чтобы духовное оно владела всем человеком. Духовный человек – это не тот, у кого души нет или там разума нет. Это тот, у которого дух руководит этим. Причем дух, соединенный с Духом Божьим. Ну, такие дела. Так, что-то у нас и не моргает это все дело.